9 часов 12 минут, пятница, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы» и известная хохотушка Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии. И Мария Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Мария. Как поживаете?
Здравствуйте, Сергей.
Чудесно. Давайте, экономики жутко много. Вот Аня Князева все рассказала. Мы только добавим, что Шанхай мы не видим, чтобы сегодня торговался. Что-то он скучает. А зато Никей был в плюсе, теперь минус 0,42. Но нам нравится Гонконг 0,84 вверху. Тайвань молодец. 2,03 вверху. И Корея.
Знаете, у вас какая-то нежная особенная любовь к этой стране и к ее
биржам.
Да
просто все нажитое непосильным трудом.
Все в Корее.
Нет, ну, не считая того, что в России. Все нажитое непосильным. Образ жизни вел самый прекратительный. Скопил копеечку, все отправил в Корею, она гадит. Сейчас, видите, 0,61 вверху. Ура! Мы, корейцы, радуемся. Теперь смотрите, что происходит с этими. МВД, оказывается, руководство МВД выступило с предложением запретить банкирам выдавать клиентам наличные деньги в сумме свыше 1 000 000 рублей, если те не имеют охраны. То есть вы приходите в банк и говорите: дайте мне 1 000 000. Вам дают. Вы говорите: дайте мне 2. Уже готов с охраной. Чтобы избежать ограблений. Понимаете?
А как это? Что это за охрана должна быть? Какой статус? Кому обращаться?
Вы должны позвонить в соответствующее подразделение МВД. Это пока предложение.
То есть МВД само обеспечит тебя охраной, соответственно, за дополнительную плату.
Ну, за отказ.
Если ты скажешь: а это мой бодигард, придешь со своим бойфрендом и скажешь: а это мой телохранитель.
Нет, все.
А вот если МВД... скажешь: а он сотрудник ЧОПа, пожалуйста.
Мало ли, может, он из ЦРУ. Нет, не годится. Там должен быть из МВД обязательно. Должен быть из МВД. Тут все с этим строго.
То есть это дополнительный способ заработка, на самом
деле. Это дополнительный способ рубить бабки. МВД предлагает, пока этого нет еще. И видимо, может быть, и не будет одобрено. Больше миллиона никому не выдавать, если нет с ним милиционеров.
Не, ну вы реально представляете, какие люди приходят там, да, за миллион. Если я на своем бронированном Майбахе подъезжаю к банку, и мне...
Миллион — это у нас 40 тысяч, если правильно я понимаю, если перевести на русские деньги.
А, это рубли.
Ну, конечно, чем вы говорите.
А, это рубли.
Это 40 тысяч долларов. Ну, давайте все-таки, мы же трезвые люди, мы не можем в миллионах, потому что нам страшно делать, хочется зажмуриться. Давайте, это 40 тысяч долларов. Значит, 40 дают, 41 не дают. Все, должен милиционер быть. Ну вот. Но это пока только предложение. Дальше поехали. Но у нас еще есть одно пока только предложение. А, пилит Стабфонд. С сегодняшнего дня он прекращает существование. И Медведев, Дмитрий Медведев, поставил задачу российскому бизнесу приобретать предприятия за рубежом. То есть мы должны покупать так, как делает Китай.
Будем инвестировать в свои, а мы должны покупать. То есть вместо того, чтобы
вкладываться
в газ, мы будем вкладываться в Вольво?
Видите, вот здесь есть противоречие. С одной стороны, когда «Газпром» ищет способа вложиться в газораспределение в Западной Европе, мы понимаем, что это в принципе здорово, потому что «Газпром» завершает цепочку всю вертикальную, вплоть до плиты газовой доходит какой-нибудь парижанки. Да? Это здорово, потому что тогда уж мы их можем шантажировать по полной программе, если захотим. Но если мы вкладываем там, а не вкладываем здесь, ребят, это же просто вывоз капитала.
А может быть, это вопрос масштабов? Одно дело, когда ситуацию управляет «Газпром», и другое дело, когда я свои 3 трудовых рубля несу концерну, какому-нибудь западному концерну.
Ну, давайте спросим людей. 363-3659, только разлучимся на короткое время.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло!
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просили колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Вай, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Разворот.
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru.
9 часов 17 минут. Щупальца спрута расползается по всей планете, опоясывая ее. Понимаете?
Ея.
Ея. И они, и ея потом контролируют. Дмитрий Медведев призвал скупать активы предприятий за рубежом. Вообще, скупать предприятия за рубежом, да? Для того, чтобы... Это экспансия. Он призвал к экспансии.
Ну, он же такое говорил про технологический, сейчас скажу, про технологическую зависимость с целью снижения технологической зависимости от иностранного оборудования.
Да. Давайте вот как сделаем. Давайте доведем до гротеска, Маша. Давайте возьмем все... Еще раз, я довожу до гротеска только для того, чтобы обнажить вектор, да? Чтобы показать вектор. Давайте возьмем все деньги, которые существуют в России, и вложим их, в, например, в Германию. Ну, например, просто, или в Бразилию, пожалуйста, да? Мы вкладываем все до единой копейки туда. Значит, у них расцветает промышленность, у них расцветают эти самые высокие технологии, мы превращаемся в совершеннейший пустырь в результате. Понимаете?
Да.
Давайте ни одной копейки туда не вкладывать, а просто покупать, а здесь вкладывать. Вкладывать в людей, в образование, в медицину, в продолжительность жизни, во все такое хорошее, светлое, правильное, да? В развитие производства, еще чего-то. Mm-hmm. В то, чтобы здесь производить, да? И тогда что? Ну вот, я хотел об этом поговорить. Все-таки, и все-таки что умнее? Ясно, что истина лежит посредине, только не упрекайте меня. Я довожу до гротеска ровно для того, чтобы понять, куда ведет вектор.
А я пытаюсь эту ситуацию перевернуть. То есть, когда нам они приносят деньги и говорят, нате вам, вот давайте мы вам дорогу построим, месторождение разработаем, давайте. То есть, и приходят экономисты в эту студию в том числе и говорят, это здорово, у нас объем иностранных инвестиций за год увеличился настолько-то и настолько-то. Это тоже можно воспринимать, с одной стороны, как развитие, с другой стороны, как экспансию.
Конечно, так многие воспринимают.
Да,
конечно.
Но зато потом приходит Росприроднадзор и говорит, пошли вон.
Ну, например. Ну, лучше бы Росприроднадзор...
То есть с этой экспансией можно бороться.
Эх, вот Олега Митваля бы подучить бы, чтобы он бы приходил, когда они уже построят. Понимаете, как надо приходить?
Конечно.
Вот, Маша, отчего же вы такая умная? Послушайте.
Понятия не
сперва нет. Пусть построят дорогу, месторождение и все остальное, а уж только после надо отнимать, понимаете?
Конечно.
А Митваль-то до отнимать. Это неправильно.
Это неправильно.
Я должен сказать это...
Фактически неверно.
Безрассудно даже до какой-то степени. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Тимур.
Здравствуйте.
А, вы знаете, у меня такая мысль появилась. А может быть, Медведев имел в виду, что необходимо вкладывать деньги в иностранные компании, чтобы вывозить сюда технологии?
Конечно, в том числе. В том числе, в том числе, да.
Такая попытка получить трофеи.
Конечно, смотрите, давайте просто попробуем с вами вычленить виды экономической экспансии, да? Мы слышали и не раз, давайте русский бизнес купит Крым, да? Неважно, что России многие люди хотят вернуть суверенитет над Крымом, но другие говорят, мы не вернем уже суверенитет, давайте его просто купим, он будет нам принадлежать. Раз вариант, правда? Второй вариант, давайте купим высокотехнологичные предприятия, те, у которых мы покупаем так или иначе, комплектующие, и да. Пусть они будут наши, пусть они войдут в наши технологические цепочки легально.
Мы сэкономим время и деньги на развитие.
Абсолютно верно, Например. Абсолютно верно. Но это колоссальный вывоз денег. Как да. объяснить это людям здесь, вот за окошком, за нашим? Как объяснить это людям, что мы бесимся с жиру и вкладываем деньги в Бразилию, Германию и так
далее? А людей надо вывозить вместе с деньгами.
Ага, вот это самое правильное. Спасибо. Людей вывозить вместе, конечно.
А потом объясните мне еще одну вещь, которую не понимаю. Какой смысл вот в этом, да, вы говорите, технологическая цепочка, но если у нас тут нету и тут нету, какой смысл?
Да.
Какой смысл появления в этой цепочке какого-то высокоразвитого звена, если это звено одно, остальные 10
находятся... Огромный, пламенный и утренний привет Александру Ивановичу Неклесси, который написал в одной из своих работ о том, что при этом, возможно, освоение России перейдет на вахтовый метод. То есть, когда все уедут к чертовой матери вместе с деньгами, сюда будут наезжать просто и вахтовым методом осваивать природные ресурсы. А все остальное, понимаете, да?
Конечно.
Все остальное съедет вместе с деньгами и с людьми.
Единственное, что вам могу сказать, как ведущий туристической программы, что так происходит на курортах. Местные жители уезжают в августе, допустим, туда приезжают иностранцы, вкачивают туда кучу денег, условно говоря, а потом в сентябре местные возвращаются и прекрасно все живут и развиваются.
Мы не совсем понимаем, а кто подает мохито?
Ну вот остаются только те, кто подает мохито.
Кто подает?
Ну,
они-то не уезжают,
и,
попадают?
Ну, их мало в процентном соотношении.
Да ладно, мало. Все время какие-то люди пытаются продать вам какой-то платок, какую-то шаль на пляже.
Это гастарбайтеры, это тоже приезжие, между прочим.
Это тоже приезжие?
Конечно.
Ну, ладно, хорошо. Еще один звонок, и потому что нам надо выяснить, наконец, правду, всю правду. Скажите, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Сергей, у меня к вам большая просьба.
Простите, Владимир, только что-нибудь, позор. Что я могу.
Очень позорит вашу передачу реклама.
Я умоляю, мы не имеем права обсуждать рекламу, поймите это. Здравствуйте, еще один звонок. Да, как вас зовут?
Александр, добрый день.
Да, Александр.
А у вас эфир по вопросу покупок за рубежом?
Да.
Абсолютно
да.
Верно.
Да. Просто являюсь отцом этой идеи.
Вот!
Могу сейчас себя считать, это отцом этой идеи.
А чей вы сын? Мы сразу найдем и деда. Чей вы сын?
Да. Сын своих родителей, но 4 года назад я это предлагал интенсивно. Еще тогда UFG купили.
Скажите, ну, вашу фамилию не таитесь.
Александр Идрисов, я возглавляю партнерскую компанию.
Здорово. Так что, вот мы выкачиваем туда денежки и...
Нет, сейчас вам поясню ситуацию. За 15 лет прошедшие мы сделали все, только не научились трем вещам. Создавать продукты, производить их и продавать. Все остальное как-то получилось, а вот эти три важные, на мой взгляд, вещи не получились. Ну, прошли 15 лет, а следующие 15 лет у нас есть надежда стать высокотехнологичной страной. Так вот, эта надежда несостоятельна абсолютно. Потому что мы за 15 лет ничего не смогли сделать, и вряд ли мы сможем за следующие 15 лет.
Это метод экстраполяции.
Смысл-то в чем, я не понимаю.
А смысл в том, что вместо того, чтобы строить новый автомобильный завод за 5 миллиардов долларов, лучше за 5 миллиардов долларов купить, за 7 миллиардов долларов купить контрольный пакет General Motors и управлять этой компанией, тогда строить завод на территории
Спасибо.
России, принимать решения
Спасибо.
Директоров.
Все понятно. Спасибо. Не очень хорошо вас было слышно. И тем не менее, идея вот какая. Купить за 5 миллиардов некий пакет General Motors, или неважно, там, не знаю, Daimler-Benz, да? И здесь, в России, 15 дядечек в пиджаках, которым, в общем, не надо и даже находиться в России, понятно, да? Они могут спокойно делать это из Баден-Бадена, а будут управлять этим пакетом.
Ничего не понятно.
А мы-то с вами спрашиваем, а что будут делать рабочие? Вы что, их отправите в газовые камеры?
Да,
рабочие?
А нам-то что, собственно?
Зачем вы даете работу туркам, этим германским туркам, вместо того, чтобы дать нашим туркам работу, понимаете? Ну вот, хорошо, переходим к следующей рубрике.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч,
доброе утро.
Палермское утро.
Сан Саныч, тебе нужно какой-то отчетно-выборный докладец сделать, потому что трое суток отсутствовал.
Да, мы сделаем это в понедельник, сегодня просто важная тема.
Он уклоняется. Ты уклоняешься?
Уклоняюсь до понедельника.
Он просто еще не акклиматизировался.
Да, кстати, по поводу General Motors, не надо его покупать, у них уже 27 лет кризис. Ну, зачем нам подобное?
А вот мы как купим, как...
Сан Саныч, хотя бы верни авторитет мне и услышателям. Я слушателям говорил, что ты был в Палермо, а потом развеялся в Париже.
Да.
Это правда?
Правда.
Ну, слава богу. Все. И ни слова больше.
Кажется, он улетел, но
я
обещал вернуться.
Я тут просто посмотрел вот шквал публикаций, программ. Ну, я всегда отслеживаю, что творится в мире, благодаря моему постоянному слушателю Сергею Доренко. Он внимательно слушает, задает вопросы, много очень всегда. Я должен быть в курсе. Так вот, это вот вспышка какого-то сумасшедшего... такого, вплоть до юмора на уровне вот этих «Наша Раша» по поводу фликеров, которые ввели обязательно для ношения в Белоруссии. Так вот, я хочу вам сказать, ребята, оно, конечно, батька нехорош кое-кому.
Только объясни, что такое фликеры.
Светоотражающие
катафоты, элементы,
да?
Или нашитые на одежду, или одетые на части одежды, или закрепленные на сумочках у женщин. То есть
это они... как катафот.
Это как кошачий глаз.
Да.
Вот, которые...
То есть, когда вы едете по обочине дороги, да?
Идете.
Нет, когда вы едете по дороге, когда вы едете
по дороге. Мы едем по дороге.
И середина не расчищена, и вы принимаете чуть правее.
Да.
И в свете ближних фар видите представителя Северного Альянса, который с лопатой идет ночью куда-то к другому представителю Северного Альянса, да? И у вас просто волосы дыбом, потому что вы видите его в 30
Подождите,
метрах.
Справедливости ради, надо что? Сказать, что все-таки у нас и кто работает на дорогах, и дорожники,
да,
и милиционеры, и дворники, они вроде одеты.
Дело
там,
в том, что это мы сталкиваемся часто в Москве, которая достаточно хорошо освещена. Как только мы покидаем город, то там аборигены не всегда освещены, не всегда устойчивы вечером. То есть их иногда так качает, и у них широкий динамический коридор движения. Они не могут себя там,
правило,
контролировать в одной полосе.
Они проходят лосиный тест все время. Да.
И вот здесь я могу сказать так, по поводу фликера. Если человек одевает фликер, то его водитель видит на 57 метров раньше при ближнем свете фар. То есть он даже за пределом восприятия, то есть его еще не видно, видно только фликер. Я чтобы понятно. 57 метров. Если фары, светопоток снижен, ну, у нас часто очень бывает, вот грязно там, все равно вдвое то уменьшается расстояние, с которого его видишь, но все равно остается это больше 25 метров. То есть у вас остается хоть какое-то время на действие.
Еще раз про Белоруссию. В Белоруссии в обязательном порядке,
да,
если вы
штрафами.
С наступлением темноты выходите на улицу, вы обязаны нашивать или надевать фликер.
Да,
любой человек,
абсолютно
человек.
Любой.
Да. Поэтому
в любое время года.
Комментарии, вот что же это там на свою там одежду от Армани я одену фликер.
Да.
Да если бы наши звездульки, которые...
От Юдашкина
там,
пусть фликер будет.
Да, одели и пришли на телевидение и сказали, а я сегодня вечером вышла из ночного клуба с фликером, поверьте мне, что завтра пол Москвы бы блистало на всех частях тела. На
теперь
выступающих
смотри.
Спереди и сзади.
Фликер в Беларуси, в Минске, стоит где-то до 200 белорусских рублей, да? Это примерно, ну, 2, что ли, наших, или что там, я забыл. Ну мало совсем.
Ну, да.
Да. И смотри, а штраф 1500 белорусских рублей.
Вот это
рублей.
Правильно. И я могу привести пример Литвы. Они ввели, значит, 2 года тому назад обязательное ношение фликеров для своего населения, которое вечером выходит на дорогу. 200 человек. Меньше наездов на задавленных пешеходов на 200 человек. Для маленькой Литвы, я считаю, большая цифра.
Надо
для
учиться.
Нашей страны 200 человек,
надо
говорят,
учиться.
Фу. А для меня и один человек спасенный уже праздник.
Сан Саныч, в Беларуси все ходят со светоотражателями. Раз. Пропускают людей на зебре. 2. И никаких на весь Минск идиотов с мигалками. Ну, никаких. Я сколько там ездил. Я там был 4 раза с октября.
Мы не можем брать в пример белорусские
режимы. К сожалению, Европа для нас никогда не была примером.
Конечно.
Да. Все, проехали.
Разворот.
9:35, Александр Андреев, и мы продолжаем. Доброе утро.
Доброе утро.
Привет.
Газета «Коммерсант» с инфляцией покончено, но не в том смысле, в котором можно подумать. ЦБ ушел на борьбу с кризисом ликвидности. На ежегодной встрече руководства Банка России с банкирами в подмосковном пансионате БОР первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев впервые признал существование кризиса ликвидности в российской банковской системе и заявил о смене приоритетов в политике ЦБ. Вместо борьбы с инфляцией на первый план выведено поддержание стабильности банковского сектора. Столь радикальные заявления свидетельствуют о негативном представлении ЦБ о будущем, так считают эксперты.
Знаешь, что они с конца августа, ну точно с начала сентября, экстренно вбрасывают немеренные деньги в банковский сектор, вот у Люкаева. И
ну,
только,
значит, теперь они будут вбрасывать еще более немеренные деньги.
То есть дождались февраля, чтобы это признать. Ну а мы что, слепые, что ли? Мы все это видели и раньше.
А инвесторы обналичивают акции. Здесь же в «Коммерсанте» статья. Продажа активов на фондовых рынках вчера возобновилась с новой силой. Российские индексы потеряли около 4%. Меры, принятые накануне Федеральной резервной системой США, оказались безрезультатными. Негативные макроэкономические данные заставляют зарубежных инвесторов сокращать инвестиции в развивающиеся рынки, увеличивая долю наличных в своих портфелях.
Саш, вот я тебе... Можно упрекнуть тебя хоть раз? И «Коммерсант» заодно.
Можно и не раз.
Давай я тебя упрекну. Значит, Dow Jones за эту ночь. Плюс 1,67, NASDAQ, плюс 1,74. Сейчас, пожалуйста, Тайвань, плюс 2,03. Понимаешь, что газета безнадежно отстает. Вот газеты вообще отстой. Они же пишут что-то позавчерашнее.
Так это же правильно. Это же нужно смотреть, что они пишут, они смотреть, пишут, что происходит, и понимать, что любые прогнозы не сбываются.
Нет, ну вот Коммерсант написал эту статью, пойми ты, это действительно обзор из краеведческого музея. Абсолютно никому не интересный, потому что на биржах нужно знать, что происходит сейчас.
Не будет, короче, да Саш, нет. Ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение.
Я думаю, что эту газету можно будет взять в понедельник, и будет опять прекрасно, потому что в понедельник снова все будет падать.
А какого черта слушать радио? Надо сидеть так же, как Доренко, на сайте в интернете просто и смотреть, как биржи меняются.
Нет.
Потому что вы говорите с опозданием на 10 секунд.
Нет, потому что я знаю, когда и куда смотреть, понимаете? Поэтому слушать надо все равно меня в результате. Послушайте, вы знаете, что Майерс блондинка? Между прочим, я хотел сообщить, это широкая аудитория.
Я не знал.
Не знал?
Это добавляет мне плюсы.
А знаешь, почему блондинки пищат после приема таблетки?
Нет, это вообще
потому
что-то непостижимое.
В инструкции написано «после приема пищи». Они читают, вот, что применяется после приема пищи. Они пьют таблетку, потом делают так.
Меня спасает только то, что я не пью таблетки. Вот.
Надо будет попробовать.
Если будете пить, пожалуйста, пищите сразу после
этого. Я просто понял, что я всю жизнь неправильно принимал таблетки. Заморозки до плюс 6%. Это ведомости. Цены 5 продовольственных товаров первой необходимости заморожены еще на 3 месяца, но на новом уровне и не на все товары. А продавцы все равно отыграются на покупателях, не на этих товарах, так на других. Об этом пишет ведомость. Еще одна любопытная статья. Брэнсон хочет летать в России. Virgin Group Ричарда Брэнсона интересуется авиабизнесом в России. Ее партнером может стать Sky Express, хотя об этом пока официально не объявлено. Но вот сам 57-летний Брэнсон – это один из самых экстравагантных предпринимателей в мире. Он не только придумывает новые бизнесы от рок-фестивалей до космического туризма, но и сам рекламирует товары, услуги и бренды. Бренд Virgin. Для продвижения сотового оператора Virgin Mobile в США он с актерами бродвейского мюзикла «Мужской стриптиз» устроил шоу в Нью-Йорке. В костюмах, имитирующих наготу, они висели на стреле башенного крана на Таймс-сквер. Об этом подробнее, не только об этом, а еще о бизнесе Брэнсона в России в «Ведомостях». В российской газете статья «Клинический уход». Известный хирург публично признал, что пациентка умерла по вине врачей, упустивших благоприятное время для операции. Коллеги считают, что доктор нарушил врачебную этику и нанес вред авторитету лечебного учреждения. Речь идет о враче Вениамине Гранкине, который работает в Шадринской центральной районной больнице практически с самого ее основания. Как приехал по распределению после окончания Оренбургского медицинского института, так и остался. Вот уже 40 лет он заведует хирургическим отделением, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. Только однажды доктор ненадолго покидал хирургию, когда был представителем президента Ельцина в Курганской области и народным депутатом. И вот что он говорит. Скоро дойдет до того, что некому будет лечить больных. Опытные хирурги валятся с ног от усталости, а молодые не идут к нам, потому что мало платят. Я пытался обратить внимание на ситуацию в хирургии главного врача, главы администрации района и районной думы. Никакой реакции.
Ну и что теперь? Ты хочешь, чтобы я за все ответил?
Так, да, конечно.
Конечно, это удивительная история. Это действительно прецедент, потому что, как правило, врачи, конечно, не признают своих ошибок, но их процент от этого не уменьшается.
Не признают ошибок своих коллег, в первую очередь.
Но это очень сложная история, понимаешь, потому что ничего не докажешь, все очень трудно доказуемо.
Мы, кстати, то же самое видели
этика.
И в истории с Соней Кулевец, с маленькой девочкой.
Конечно, да.
Которые ампутировали руку.
А сегодня было еще сообщение в новостях, что медсестра перепутала, делала клизму, перепутала перекись...
Не надо, это военная тайна. Ну что вы, не знаю.
Дождите. Там,
вы не знаете, что это военная тайна?
Там на самом деле 17 тайна. Человек
госпитализированы.
Шутки шутками. Там она перепутала раствор.
Вы давали присягу. Ну как вы делаете сейчас?
Надо сказать, что...
Послушай, ты знаешь, это в военном санатории. В военном санатории. Руководящему составу Министерства обороны, я так думаю, наверное, все-таки. Военный санаторий в Пятигорске. Всем вдули перекись водорода через клизму. Всем до единого. И Майерс об этом рассказывает. Не надо об этом рассказывать. Это тайна большая.
На самом деле, такая история была совсем недавно,
17 человек
госпитализированы. Речь шла о детях.
Конечно.
Если я не ошибаюсь, это произошло в Петербурге.
Это врачи-вредители.
Ну, если да, если раскручивать эту историю, то лечить действительно будет некому.
У них ожоги слизистой кишечной.
Лучше, может, и не лечили бы тогда, не ставили бы клизму, было бы лучше. И вот
сразу... У нее опыт работы написано, вот про эту медсестру, которая сделала им клизму всем военным вот этим. Опыт работы в этой сфере написано более 3 лет. То есть она уже 3 года знает, вот, досылает снаряд в этот сам патронник, понимаешь? Но при этом каждый раз с перекисью водорода, и в первый раз заметили. Рассказывай.
Это, видимо, были младшие офицерские чины, потому что они были еще недостаточно подготовлены. «Комсомольская правда» в истории Кузнецова полно нестыковок. Помните, рассказывали про 30-летнего Александра Кузнецова, который в Петербурге убил 20-летнего Бахтишода Харилаева на лестничной площадке, забил кулаками. И по версии Александра Кузнецова, Харилаев — это педофил, который напал на его приемного сына. Так вот, сейчас следователи говорят, что очень много нестыковок. Во-первых, они не обнаружили, милиционеры не обнаружили, когда прибыли на место, разбросанной одежды ребенка по лестнице, о чем говорит Кузнецов. Во-вторых, предполагаемый насильник, он не был сам раздет, хотя об этом тоже говорил Кузнецов. Ну и есть другие нестыковки, поэтому эта история не такая однозначная, как могло показаться на первый взгляд. И здесь же, в «Комсомолке», на пятой полосе, О Бахтишоде рассказывают его родственники, говорят, что они сомневаются, что он мог сделать что-то подобное. Кстати, объяснение нашлось и тому, как молодой человек оказался в этом районе. Оказывается, он в соседнем подъезде с друзьями отмечал Новый год. И еще одна история. «Месть учительницы». Это газета «Известия». В школе объявили войну учительнице физики, которую пытался зарезать ее ученик. Она недавно вышла из больницы, но вот сейчас проблемы ее не закончились, а только продолжаются, потому что фактически все превратилось в травлю этой учительницы. Сейчас и ученики объявляют ей войну, и часть учителей говорят, что не хотят с ней работать.
Это вообще непонятно, извини. То есть она жертва, и ее за это травят? Не очень понятно.
Говорят, что, по крайней мере, здесь вот достаточно однозначная статья в «Известиях», что меня немножко удивляет. Говорят, что у нее очень авторитарные методы. И этот...
Ну, поэтому она достойна того, чтобы на нее совершить
нападение. Этот молодой человек, который напал на нее с ножом, он очень хороший, и он напал на учительницу просто потому, что она...
И нож у него хороший.
Золинген настоящий.
Да. Она его довела до такой степени, что и, в принципе, на его месте мог оказаться любой из учеников.
Понятно. Какая стерва. Какой кошмар.
Вот. Но меня как-то вызывает все это сомнение. Не знаю.
Да, у меня
еще
тоже.
Что хорошего пишет?
Хорошего. Ну вот есть «Неласковый Разин». Это публикация в «Твоем дне». Продюсер «Ласкового мая» устроил скандал на дороге. Его
что
водитель...
так, Андрюша?
Да, Андрюша.
Андрюша его звали, да? Не Юра?
Андрюша,
Юра,
конечно.
Юра. Там
Юра чего?
А, нет.
Юра был Штунов.
Мне ли не знать Андрея Разина?
Я молчу.
Когда я у него ел селедочку в Ставрополе, прямо в доме.
Я просто была маленькой девочкой, когда все пели песни про розовые розы.
Вы были уже потом и зрелой женщиной, когда я все еще Андрюша Разин ездил по Ставрополю. Понимаете?
Нет, он сейчас ездит по Москве с шофером, и его шофера остановили на Садовом кольце сразу после выезда с проспекта Мира. Там, кто ездит, знает, нельзя поворачивать направо, шофер повернул. Ну вот Разин устроил милиционерам скандал. Милиционеры, правда, все равно выписали штраф. И вот хотелось бы, чтобы милиционерам за это ничего не было. Такая статья, но водитель, в конце концов, Андрея Разина увел обратно в машину, в его Audi TT.
Конечно, у него сейчас ослаблена нервная система. Он только что с Бали приехал человек, и тут же на него мент навалился. О чем ты говоришь?
Да, и наша погода вообще, конечно, не лучшим образом. Ну что, пора
закругляться, я вижу. Держись, Андрюша, сейчас все.
Разворачивайтесь в марше!
Сразу работаем сходу, что-то дома. Костя собирался как-то тут нам...
Прекрасно, Константин Похмелов.
Константин Похмелов,
новости
спорта.
Привет.
Да,
здравствуйте. Радио Москвы, доброе утро.
Доброе утро. Ну что?
Доброе утро. Начинаем!
Зарядку делали сегодня, поди?
А то.
Говорите, товарищ.
А, о спорте? Ну, начнем. Значит так, ну что ж, во-первых, конечно, все потрясены очередным подвигом нашего форварда Александра Овечкина, который в отчетном матче доказал о том, что роль личности в истории все-таки весьма и весьма велика. По крайней мере, роль личности в клубе Национальной хоккейной лиги «Вашингтон». По крайней мере, сегодня ночью усилиями именно Александра Овечкина его команда сумела
одержать очень важную победу над Монреалем со счетом 5-4. И вот надо же такое, из этих 5 шайб 4 забросил сам Овечкин и еще однажды ассистировал своему партнеру. То есть принял участие во всех 5 заброшенных шайбах. Более того, по итогам этого матча Овечкин стал лучшим бомбардиром сезона. В его активе 70 очков за результативность и 43 заброшенные шайбы. Ну, по количеству шайб его вообще не скоро догонят, ну и, в общем-то, очков в сумме также много. Я бы вообще, на самом деле, если подводил бы, вот, выбирал бы лучшего, самого результативного хоккеиста, голевые передачи, наверное, бы не учитывал, потому что это все достаточно условно. То пишет одного ассистента, то двух ассистентов, и разобраться толком, кто все-таки сделал голевой пас, и кому начислить это очко, кому не начислить, вещь достаточно спорная и условная. А вот шайба, это уж точно, от чьей клюшки влетела она в ворота, тот, значит, и автор гола.
Константин, да? Расскажите о феноменальном выступлении на КПК футбольного «Динамо Киев» и Юр Павловича, а то замалчивают специально.
Нет, нет, сейчас расскажу.
Замалчиваете, да.
Нет, я вчера смотрел этот поединок, на самом деле, конечно, очевидно и бросается в глаза, что обе украинские команды на сегодняшний момент готовы лучше наших лидеров, я имею в виду Спартак и ЦСКА, чему есть тому есть заслуженное вполне объяснение, что у нас сейчас межсезонье, и, в общем-то, идет поиск игры, где-то и формирование команды, ну, а чемпионат Украины в самом разгаре, поэтому результаты украинские команды показывают более высокие. Сказать, что «Шахтер» по игре проиграл, я бы не сказал. Я напомню, что матч завершился в ничью, а в серии пенальти сильнее оказались «Динамовцы», которые и выиграли Кубок Первого канала, завоевали главный приз – миллион долларов. Основное время завершилось со счетом 1-1. В дополнительные команды еще мячами обменялись, то есть 2-2. Ну а в серии пенальти Шевковский блеснул мастерством. Александр, голкипер «Динамовцев», он отразил 3 удара с 11-метровой отметки, и Киев победил. Ну, для Юрия Павловича Семина это первый трофей. Поздравим его, пожелаем ему удачи и в дальнейшем. Ну а
болельщикам... А геополитически это нам важно? Ты помнишь, ты вчера или кто-то говорил, что там зависит от этой игры что-то для русских команд тоже. То есть, как они играют, потом это зависит...
Как две украинские команды сыграют в финале в Израиле?
Ничего не зависит.
Для русских команд? Для каких?
Нет, кто-то сказал, нет. Извини, поправь меня, пожалуйста, так. Кто-то сказал, что от этой игры зависит что-то для нас, как типа хорваты с Англией или что-то.
Нет. Ну, во-первых, этот нет, ничего не зависит. Во-первых, это финальный матч, от финального матча
тогда
зависит
только
одно. Тогда зачем ты
расскажешь, плевать на них?
Потому
тогда.
Что вы меня упрекнули мнением радиослушателя.
И Женя я спросил, Женя.
Ну, я удовлетворил любопытство Жени. Вот так вот, значит, «Динамо» Киев победитель этого турнира. Вот. Другой наш, возвращаясь к хоккею заокеанскому, другой наш хоккеист Илья Ковальчук, который, я напомню, позавчера получил травму в столкновении с Финном Руутом, у которого, ну, который грубо действительно сыграл, но сегодня все полосы спортивных газет просто на первых же полосах писали о том, что Ковальчук едва не погиб и не сыграет на чемпионате мира. На самом деле все это оказалось слухами, где-то раздутыми, потому что на самом деле по самой свежей информации Ковальчук пропустит всего лишь 2 игры. Естественно, в случае его желания и возможности на чемпионате мира по хоккею он сыграет. Что же касается наказания Руту, то оно едва ли последует, кроме того, что он и так был удален до конца встречи. Кстати, вот сегодня в газете «Спорт-экспресс» один из хоккеистов, вот сейчас не помню кто, честно говоря, чуть ли не Малкин, вообще сказал, что там умышленной игры не было, просто Ковальчук не успел убрать ногу. Теперь о новостях российского футбола. Иржи Ерошек вновь будет играть в России, на этот раз в самарском клубе «Крылья Советов». Контракт уже подписан. Сумма сделки составила 1 миллион долларов за переход этого футболиста чешского из «Селтика» в «Крылья Советов». Ну и зарплата Ерошка будет составлять также где-то 1 миллион. Ну и норвежский защитник «Зенита» Эрик Хаген отправился в английский «Уиган», где теперь и будет выступать. Вообще у «Зенита», у которого и так защитная линия была далеко не самая сильнейшая, такие серьезные кадровые перестановки в обороне, даже не знаю, чего ждать от команды.
В это трудно поверить, это был обзор спорта. Да, говорите.
Я хотела спросить, переехали бы вы из «Селтика» в Самару за 1 миллион долларов?
Нет. Но за 5 миллионов, безусловно, переехал бы. Спасибо, это был очень интересный обзор спорта.
Развернитесь, пожалуйста.
И что теперь? Правильно, реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Вай, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Они замерли в ожидании. Они затаились. Они серьезная добыча для тех, кто знает, чего достоин. Не пропустите, в дилерских центрах Volvo начинается сезон охоты. С 1 января по 1 февраля спецусловия у дилеров Volvo. Телефон в Москве 745-97-97.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот.
Специальные цены на Subaru Legacy, Subaru Outback и Subaru Forester уже сейчас в салонах официальных дилеров. Подробности на сайте subaru.ru.
9.52, место от Сан Саныча.
Да.
Да, и от вас. Давайте. По смс плюс 7-985-970-45-45. Фликер в Белоруссии стоит 3000 белорусских рублей. Штраф за его отсутствие 15 тысяч. Курс 1 к 85. Был в Гомеле месяц назад. Купил себе фликер на всякий случай.
Спасибо, Тимофей. Потому что я путаюсь в белорусских рублях.
Да, да. Не важно.
Значит, за 3000 он купил какой-то модный фликер. Может, за 2000 купить.
Да нет, да. Дело в том, что современные технологии могут эти фликеры делать любых видов.
Конечно. Это за 3000 он купил какую-нибудь рожу Бэтмена. Дядя, что-нибудь такое.
Ну вот представьте, вот зима, вот скажите мне, вот я, условно говоря, вот я иду в сапогах, вот у меня юбка, сверху у меня шуба, куда мне лепить
на
этот
рука.
Фликер? То есть, ну, хорошо, если
есть такая узкая светоотражающая полосочка. Она одевается, она даже не крепится, она просто, знаешь, вот лента
браслетом,
такая.
Да?
Браслетом оделась.
То есть ей не надо лепить на мех,
нет,
а потом
не надо,
вы,
не надо.
Вытаскивать
ничего
с твоим
мехом
с
не
будет.
Нет, так,
нет,
как
ну,
на руках надеваете.
Ребят,
ну, что
я просто
вы?
Почему
спрашиваю?
Повязка. Потому что когда мне говорили, что надо разрешить что? Оружие...
Ну, Маш, ты понимаешь,
говорила,
оружие
носит
в другом
Маш,
месте.
Ты можешь
есть куда
закрепить на сумочке.
А, ну просто
Саш, скажи ей, да? Где прячет оружие женщина.
Не говори, Саш.
У чекистки Розы под свинцовым юбом, дробом был заряжен арбалет. Поется в известной песне, конечно.
Но это же у чекистки, а мы...
У чекистки Розы под свинцовым юбом, дробом был заряжен арбалет. Понимаете?
Саш, Ford Explorer стоит ли?
Стоит. Стоит Explorer, особенно новый, очень хороший автомобиль. Единственное, что, опять же, будете обращаться к неофициальному дилеру. Нет Explorer'ов официалов.
Fiat 500, Сергей.
Ну, пока рано, к маю обещают.
Opel Meriva или Chevrolet Rezzo для небольшой семьи Сергея Саратова?
Вы знаете, вот я могу вам сказать, что это автомобили разного класса. Rezzo классом больше. И чтобы было понятно, по поводу минивэнов, посмотрите, кто лидер в этом году. На первом месте Opel Zafira. На втором месте Ford C-Max, на третьем Chevrolet Rezzo. Вот вам тройка лучших минивэнов по итогам прошлого года.
Если мини-кроссовер, то стоит ли брать Кашкай? Плюсы и минусы в плане безопасности и обслуживания. С уважением, Джинны из Ростова.
Вы знаете, если вы берете Кашкай полноприводный с двухлитровым двигателем, да, стоит. И...
Может быть, за такие деньги лучше посмотреть что-нибудь другое, сколько стоит Кашкай двухлитровый и полноприводный.
Да, но если маленький моноприводный, зачем тогда Кашкай? Это не кроссовер. Кроссовер начинается с 2 литров и полного привода.
Сан Саныч, дайте оценку Тииди с АКПП для Кати.
Вы знаете, я внимательно наблюдал за этим автомобилем и скажу честно, когда он появился, я относился к нему очень скептически, потому что мне было непонятно, могут ли мексиканцы сделать машину пригодную для наших условий. Как ни странно, оказалось, что машина вполне подходит. То есть по... качеству сборки, по материалам, вполне достойный автомобиль. Попал, опять же, первоначально я смущен был ценой, но он попал в свою ценовую нишу, ничуть не хуже и ничуть не лучше. Кстати, несколько лучше «Шевроле», «Шевидат», то, что предлагает, но, скажем, несколько хуже автомобилей европейских. Вот вам, пожалуйста, такая разумная середина. Хэтчбэк мне нравится больше, седан мне кажется стилевое решение не очень удачное. Но в целом можно брать автомобиль.
Слушай, тут и Ford Mondeo в новом кузове, и Chrysler 300C, и, господи боже, и Prado, и Freelander 2.
Ну, давайте
скажи
так.
Скажи про самое интересное.
Mondeo в новом кузове – это замечательный автомобиль. Chrysler 300C – все, его время прошло. Время таких автомобилей не очень длинное, как любых американцев. И это видно по затуханию продаж Chrysler в прошлом году, потому что с одной моделью, которую здесь они...
Впрочем, он неплохо смотрелся бы в виде катафалка. У него, ну, очень солидная,
да,
морда.
Вот, да, вот особенно в кузове универсал, он хорошо смотрится. Но любителей таких автомобилей все-таки оказалось не столько, чтобы можно было говорить об этом автомобиле.
Послушай, парень спрашивает, что ему купить представительского класса за 80 тысяч долларов. Мне кажется, что за 80 тысяч долларов можно купить Kia, и на остальные возьмите леденцов. Потому что... Да, нет, потому что дешевле 100 не купишь.
Дело в том, что на сегодняшний день вот у Audi есть такая машинка с небольшим двигателем, но с большим кузовом.
Какая?
Audi A8 с двигателем маленьким.
Саша, Prado или Freelander 2?
Совершенно разные машины, совершенно нельзя сравнивать Prado, большой внедорожник, с все-таки кроссовером Freelander 2. Prado, да, для большого человека, для солидной езды. Freelander для езды все-таки такой город, ближний пригород, но тогда только с дизельным двигателем. Мне Freelander 2 нравится только в одном виде, с дизельным мотором.
И
цена
последние Ford C-Max или Kia Ceed, Николай из Волгограда.
C-Max, конечно.
Конечно, C-Max.
C-Max. C-Max. И Сан Саныч уходит страшно довольный собой.
Спонсор выпуска Останкино. Лидер мясной индустрии. Пища духовная плюс пища материальная – залог гармоничного развития личности.
Десять часов 8 минут. Пятница, 1 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы, Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии, и Мария Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, Сергей Доренко! А как вы поживаете?
Ой, поживаем в тревоге мы, в какой-то опасливости какая-то сегодня с утра ощущается.
Да, вы же так радовались, у вас там это вверх, это вверх.
С одной стороны, Маша, предвкушаю карьерный рост.
Это я
рост.
Про индексы, друзья.
Нет, да. А индексы где они? Сейчас мы посмотрим. Я уже, наверное, может, их и прихлопнул уже индексы. А чего они у меня? А, off, смотрите, у меня был раньше on-stream, то есть постоянно шло, а теперь как-то я... Ну вот, смотрите, нет, индексы тоже ничего, нам главное, чтобы Корея плюс 0,61, остальные бог с ними, но Шанхай минус 1,63. Смотрите. А с одной стороны, Маша, испытываю тайное предвкушение карьерного роста. Да, да, становлюсь все более перспективным я. Вот. А с другой стороны, испытываю чувство тревоги. И все это после доклада Александра Бурутина. А Бурутин или Бурутин он?
Бурутин,
или
Бурутин?
Бурутин? Ну, Бурутин. Давай. Давайте ему такое сообщим. Некое благородное звучание. Наверняка Бурутин. Ну вот, значит, Александр Бурутин, генерал, замнач генштаба ВСРФ на Национальном форуме по информационной безопасности доложил, да, что иностранные державы начали применять против нас, в том числе, информационное оружие.
Давно?
Ну, начали, нет, с этого началось-то все сразу,
ну,
понимаете?
Да.
Но теперь мы врубились в это, наконец.
Те самые крестоносцы, это была информационная война, как вы считаете, или фактическая?
Вот я думаю, что относительно внутренней политики тогдашней Европы, безусловно, информационная, потому что надо было избавиться от этих лоботрясов рыцарей и куда-то их сбагрить, понимаете?
Ну, да,
да. Да, ну, по существу, ведь в этом было. Мегапроект заключался в том, чтобы избавиться от придурков, да. И их отправили туда, к гробу Господню. Ну вот, и Грааль тоже искать все время они должны теперь. Ну вот. И, а тут что происходит? Оказывается, иностранные державы изучают нас, изучают нашу психологию, настроение, мельчайших подробностях. Вот этот вот британский совет, я уверен, этим занимался.
И камень именно вот для этого
ага.
они сюда засунули.
А меня дней пять назад интервьюировали какие-то люди, тоже ангельские, и говорили по-ангельски, и говорили, что из BBC они приехали.
По-ангельски, это по-английски?
Ага. И тоже выявляли всякие, что у нас тут происходит
в
стране.
А они тонко повлияли на вашу душевную организацию?
На меня, где сядешь, там слезешь, понимаете? Но они, выявили, как тут в России обстоят дела. Я уверен, что с враждебными целями, конечно.
Ага.
Вот, смотрите, что происходит. Ну, давайте уже к этой войне. Война достигается не за счет силы, а за счет технологического информационного превосходства. Дальше, что делается? Они не уничтожают противника, эти, ну, наши враги, то есть. Они не пересекают границы, они вообще ничего не делают. А вот как они делают. Дальше цитирую Буратино. Воздействие ведется по линии разрушения духовных ценностей,
так.
Понимаете,
угу.
Путем воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание населения России с целью подчинения нас, как потенциального противника, и принуждения нас, дальше я просто излагаю, уже эта цитата закончилась, да, и принуждения нас к действиям, которые нам не в наших интересах, да, или в интересах противника в любом случае. Вот такая война ведется, и мы должны тоже этим заниматься.
То есть
чего?
Воевать.
Ну да.
В информационном поле.
Я чувствую, почему у меня есть тайное предчувствие карьерного роста, потому что как только начнутся настоящие масштабные глобальные информационные войны, люди вспомнят о том, кто истинный специалист, понимаете?
А вас еще не пригласили работать вот в эту организацию по там, защите демократии и свободы на Западе? Там ведь тоже информационное давление на западное
общество, чтобы объяснить ему,
как оно гнило.
Нет. Это хоспис.
Вот
это хоспис для неудачников из числа политобозревателей. То есть это, ну вот, прежде чем отправить в крематорий, их отправляют в эту организацию. Они некоторое время там коротают.
Mm-hmm.
Туда отправляют мигроняны, я слышал.
Так нет, да. Просто нужен им истинный специалист по информационной безопасности, который сможет вывести их работу на должный уровень.
Нет, это политологический хоспис. Туда не надо. Мы пойдем все в Генштаб, и вы идите с нами тоже.
Ну, если возьмете.
Конечно. Смотрите.
Майоры вы меня уже возвели.
Александр Шокин на форуме промышленников и предпринимателей в Краснодаре тоже предложил создать агентство положительного имиджа РФ. Тоже работать с положительным имиджем. Потому что приезжаешь туда, а вам говорят, это вы вот, которые этих возите...
В Куршевеле.
В возите самолетами лебедей.
Да.
А мы говорим, нет, это не мы, сейчас Шохин, сейчас заплатим денег, чтобы все думали, что это не мы. Понимаете?
Не, они сами заплатят денег, уж кого-никого. Они сказали, что это будет не государственная организация по улучшению имиджа на деньги РСПП.
Прекрасно. И я еще хотел обратить ваше внимание, здесь же уже в кучу, потому что сегодня много публикаций на этот счет, еще приводится на Ньюс.ру.ком теория информационного оружия, статья полковника ВВС США Ричарда Шафранского. Ричард Шафранский. В своей теории информационного оружия он говорит о целях информационной войны, повлиять на поведение противника, чтобы он не знал, что на него воздействовали. Успешная информационная кампания ведет к решениям и действиям противника, которые противоречат его намерениям и мешают их выполнению. Противник. Кто такой противник? Кто это противник? Противник — это любой, чьи действия противоречат целям лидера. А? Это пишет американец.
Угу.
То есть есть лидер, ну, неважно, но мы знаем, кто. И если кто-то противоречит целям лидера, кранты, противник.
Да.
Понимаете?
Да.
Все, давайте это обсуждать. Давайте это обсуждать, потому что вот что я думаю. Вот искусство, во-первых, первая проблема. Например, вас какой-то человек убеждает мыть руки,
угу.
Потому что вы грязными руками пачкаете, я не знаю что, например, ему скатерть. Он говорит, Маш, ну каждый раз, вы извините, но каждый раз стирать приходит, ну вы, может быть, вы будете мыть руки. Мы не против, чтобы вы вытирали руки об скатерть. Это пожалуйста, но если чистыми руками. Mm-hmm. Понимаете? Он обязательно противоречит вам. Обязательно ли страна, которая убеждает вас делать что бы то ни было, иная страна, она противоречит вашим интересам?
Нет,
мне кажется, что могут совпадать интересы.
Конечно.
Он со своей стороны просит вас мыть руки, но это не противно вашим интересам.
Да,
это хорошо для
дивиденды.
Вас. Вдобавок это хорошо для вас. Правда же?
Да.
То есть не всякий раз убеждение направлено против вас.
Конечно.
Второе. А если человек приходит к вам с дружбой, дружбой, пожалуйста, любовью, чем хочешь. Вспомним Павла Пиперштейна, который...
Ведущий ньюсмейкер.
Павел Пиперштейн, великий философ. Павел Пиперштейн, а также он же и философ, и художник, и прозаик, и поэт, и чего хочешь. Поэт нашей жизни. Сейчас он в Крыму. И я говорил с ним вчера об этом. И вот самая агрессивная вещь, которую придумало человечество, это любовь. Да? Если человек приходит к вам с дружбой, и как бы через дружбу соединяет ваши и свои интересы. Ну вот он говорит, давай дружить, давай, я не знаю, сажать деревья.
Угу.
Это тоже манипуляция.
Тоже манипуляция.
Это тоже манипуляция, конечно. Потому что прежде вы намеревались, например, чистить картошку, но вы уже забыли об этом своем намерении, вы сажаете деревья.
Да, но мир после этого станет лучше. Мир после этого станет лучше. Потому что
любое
на нем
воздействие
будет
есть война, по существу объясняет нам Генштаб. Любое воздействие есть война.
Знаете, мне кажется, информационную войну мы уже в некоторой степени проиграли на уровне, там, я не знаю, Кока-Колы или Макдональдса. И это как бы вот и им хорошо, и нам хорошо. И, в общем, это и в такое включение в это глобальное пространство, да, и мы там интернет, это все информационное воздействие. Давайте запретим это. Давайте есть картошку, в конце концов, и мазать ее салом. Там,
картошка, Маша, это абсолютно чудовищная информационно-культурологическая, культурная агрессия Запада. Как
а, это что же агрессия Запада?
Конечно.
Да черт возьми, а что нам остается?
Вернитесь
тогда
к полбе. Пол, полба – это то, что было до картошки. Картошку,
это вот каша?
Картошку натовский военный. Господин Колумб привез, вы знаете, он в НАТО состоял, служил трону Кастильскому, Арагонскому. И вот это Кастилья и Леон, и Арагон. Вот он им, натовцам, служил. Хорошо, 363-3659. Любое ли воздействие иных стран противно нашим интересам? Первое. И второе, вопрос, который я хотел задать. А вот то, что происходит внутри страны, во внутренней политике, вот это промывание мозгов, это не агрессия?
Ну как, это агрессия, но это агрессия во имя общих интересов. Тебя спрашивают, ты патриот?
Ага.
Ты говоришь, как, конечно, я патриот, да. Ага. Ты любишь свою страну? Ты говоришь, ага. Да. Тогда будь любезен, вот это и зубы на полку.
А если я по-другому вижу? А я вот по-другому вижу любовь к стране.
Ну, тебе говорят, ты же должен быть патриотом.
Ну, да, должен,
но неважно, сейчас мы твою любовь подкорректируем, главное, у нас вектор один.
Но вслед за Герценом я повторю, если я патриот, не обязательно рыгать кислой капустой.
А по вашей логике обязательно получается. Мы же не
но
будем...
Нет,
мы будем рыгать полбой вместо если, того, чтобы если, рыгать колумбовской
если,
картошкой.
Если телевидение, телеканалы агрессивно меня отстраивают таким образом, что раз ты патриот, рыгай кислой капустой, то я спрашиваю, а может быть, я по-другому патриот?
И знаете, сколько у вас таких по-другому патриотов? Там 1 или 3% по ФОМу. А
поехали.
Остальным всем нравится рыгать этой самой полбой.
Кислой капустой.
И кислой капустой, да,
да, да, да. 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Борис зовут.
Да,
здравствуйте. Я вот по поводу этого вопроса, который сейчас звучал,
да.
Я думаю, что, наверное, не натовские военные запрещают нам платить нормальные пенсии старикам, правильно? Не натовские военные запрещают нам дороги чистить от снега. Я думаю, есть поговорка такая хорошая. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.
Нет, понимаете, но натовские военные заставляют нас строить новые военные базы на границе с Украиной, например, и поэтому мы не платим пенсии старикам. Потому что мы должны заботиться в первую очередь из-за этих агрессоров, мы должны повышать свою обороноспособность.
Да, извините, скажите, пожалуйста, а есть такая теория, ну, вернее, подход научный, который называется детерминизм, детерминизм событий, да? Она противоречит там теории хаоса, но так или иначе, даже в хаосе, даже в турбулентности выстраиваются детерминированные цепочки, как мы хорошо знаем, правда же? Так вот, в детерминизме принято, который сейчас владеет русскими умами, принято все рассматривать как на пользу или не на, как бы фронтовое такое милитаристское сознание. Вот сам вопрос о пенсиях разве не служит натовской военщине?
Нет, ну а кто запрещает их платить нормально?
Не-не-не, когда вы ставите под вопрос, когда вы ставите
на
под...
образование, тогда все будет нормально, тогда
вот
люди,
это есть
если будут жить нормально
война.
В условиях,
классика
они, может быть,
жанра,
будут смотреть, просто. Меньше будут врагов искать, человек будет вставать утром, улыбаться и жить.
Но понимаете? В тот момент,
а
когда вы...
Просыпается утром и говорит, кто виноват, что я живу плохо?
Но...
Вот с чего начинается утро российского человека. Оно должно начинаться с того, что он жив и что все хорошо.
Но подумав...
А если у него не все хорошо, так он будет искать врагов в НАТО, я не знаю, где-то еще.
Но подумав, что живешь плохо, подумав, что пенсия невелика, разве не обслуживаешь интересы ЦРУ де-факто?
Yes.
Косвенно. Ну как дурдом, секундочку. Ну ослабляешь же единство и мобилизационную возможность нашей армии де-факто.
Вы знаете, я служил в армии, как-то нам говорили, криво заправленный кровать подрывает боеготовность Варшавского договора.
Правильно.
Вот такая была шутка в армии. Ну, в армии много вообще глупых шуток, и умных много. Поэтому теоретически, все мы льем воду на мельницу наших идеологических врагов, как говорили.
Конечно. Так, спасибо. Маш, смотрите.
Поэтому, может быть, они не являются идеологическими врагами.
Сейчас мы разлучимся. Но я хочу сказать, теория заговора, которая бытует в российском обществе, говорит нам, что все не случайно. Да, это называется детерминизм. Да. Теория заговора. И эта теория заговора говорит, что де-факто, что бы ни сделав, неважно, что сделав, или подумав, что бы то ни было, вы помогли либо своим спецухам, да, которые ведут незримый бой, либо их спецухам. Понимаете? Вот сказав, старикам не платят пенсию, вы подрываете мобилизационный дух общества, вы служите де-факто этими словами ЦРУ, понимаете? Говорят детерминисты.
Да я прекрасно это все понимаю. А? Это как раз ровно вот нам позвонивший слушатель, он боец идеологического информационного фронта.
Так дадим же им отпор через минуту.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Вай, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН этикетка.
Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Разворот.
Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru.
И мы потихонечку переходим к продолжению обсуждения. Смотрите, я напоминаю, что если вы служите нам или не служите им, и вообще сознание людей сектантское, сознание людей секретное, сознание людей с пониманием жизни как борьбой секретных служб, оно выстраивается вот ровно вот так. Или вы помогли ФСБ, или вы помогли ЦРУ. И поставив... А вот вы спрашиваете, вот спрашивает наш слушатель, а вот пенсии платят плохо, так далее, так далее. А вы думаете, правительство не видит? А если правительство сегодня их не повысило, значит, не время. А ваше дело молчать. А что, правительство, идиоты сидят? Что вы думаете, Кудрин не видит? Видит. А Путин не знает? Знает. Значит, сейчас не надо роптать. Правильно?
Правильно.
А ропщешь, помогаешь ЦРУ. А?
Ну, это такая, по-моему, это лексика такая, и вообще такой контекст из каких-то то ли 30-х, то ли еще каких-то, то ли 70-х. Ну, в общем, это что-то такое из времен железного занавеса, по-моему.
Что вы говорите?
Ну,
это
вот
я вам...
мне вот не нравится.
Это я вам рассказываю о 2008 годе. Это 2008 год, 1 февраля. Публикация «Цена свежая». Вы думаете, я украл газету? Вы думаете, я содрал со старого дома где-то под обоями старую газету и читаю вам оттуда? Нет, это сегодня публикация. Это вот такое сектантское сознание. Хорошо, давайте...
Которое не изменяется. Ну так что, будем формировать положительный имидж страны. Уже гадостей наговорили.
Давайте, поехали. Нет, ну примем звонки все-таки о детерминизме. Вы верите в то, что действительно все не случайно? Вы верите в то, что любая критика внутри страны действительно помогает натовской военщине? Ну, а что, нет?
Да давайте послушаем.
Ну да, наверное. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна.
Анна.
Я, знаете, что вам хочу сказать? 2 дня назад, это по поводу натовской военщины, да, теория заговора. Я не знаю, кто обслуживает новости на Mail.ru, по-моему, РБК. 2 дня назад читаю новости, что все кандидаты, кроме Медведева, неправильно внесли свои данные о доходах.
Да, был такой.
Было.
Знаете, мне стало так стыдно, просто стыдно. Потому что здесь уже никакая теория заговора, это просто стыдно, честное слово.
Расскажите, пожалуйста, чем был вызван ваш стыд?
Понимаете, в таком случае...
Что они такие неряхи, получается, да, неправильно заполнили или что?
Ну, получается, что у нас только один человек заполняет все правильно, что только один говорит то, что то, что должно быть, и то, как должно быть, и натовская военщина, и все остальное. Угу. А все остальные дураки.
Вы что, не согласны? Вы не согласны?
Да. Спасибо, спасибо.
Вы что, не согласны?
Маша делает бровями при этом. Маша, мне смешно.
Какое идеологическое расслоение в российском обществе?
Чего?
Ужас.
Но он один небожитель, действительно.
Идеологическое расслоение в российском обществе.
Они близки человечеству, понимаете? Они ошибаются.
Так сбросим их с прохода современности.
Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, как вас зовут?
Нечестные и неряшливые.
Алло, доброе утро, здравствуйте.
Доброе
товарищ.
Утро.
Ага, сейчас следующую секундочку, это сорвался. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Виктор.
Да, Виктор.
Здравствуйте.
Я думаю, что страна наша и население наше находится под перекрестным огнем западных психовоителей и внутренних. И вопрос еще... кто более действенен. Но я думаю, что они очень сильно друг другу помогают.
Скажите, а которые внутренние все-таки? Давайте их определим. Ну, кроме, конечно, надо сказать, меня, например.
Ну, во-первых, это наше руководство любых уровней. С самого низу до самого верху. Вся эта трагикомедия выборов, несколько не что иное, как психологическая война против населения.
Самую малость.
Понятно. Спасибо, Виктор. Спасибо. Виктор парадоксальным образом развернул. Я думаю, он вас изобличит. Скажет, Майерс главное здесь,
да,
конечно.
Понятно.
От этих, от масонов-то сидит. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Здравствуйте.
Да. Вы знаете, я вас слушаю, мне кажется, вы одну вещь не договариваете.
Давайте.
Вот с утра я проснулся, настроение плохое. Я лью воду на мельницу вот этих самых вот наших противников. А начальник, который на своих подчиненных орет, считает, что они все плохо работают. Он делает это публично. Он тоже льет. Как бы подчиненные не работали, нужно делать хорошую мину. Вы со мной согласны?
Нет. Тогда вертикали не получится. Садомаза вертикаль тогда не отстроится. Понимаете, но нужна же садомаза вертикаль. То есть начальник, он как бы, ему...
Нет, ну как?
Как? Ему нет, был ну, знак нам, свыше,
нам
чтобы...
Нам нужна конструктивная критика, там у нас не должна быть головокружение от успехов. Понимаешь?
Начальник, нет, начальник это же высшее существо. Вот в чем дело.
Понятно. То есть он не льет воду на мель.
Не может он никак лить, потому что ему свыше не спослано было наорать на вас, понимаете?
То есть даже начальник под отдела какого-нибудь там жилищного кооператива...
Старший помощник младшего конюха, неважно.
Да.
Конечно, он уже осенен десницей Господа, понимаете?
Все, спасибо, вы мне все объяснили.
А вот сегодня, конечно.
А вы нам спасибо, да.
Нет, естественно, как вы хотите. Конечно, он же непростой человек. Если бы он был такой, как мы, так где... Да, если я, как кто-то из американских президентов говорил, если вы умный, а я глупый, то почему я сижу там, где я сижу, а вы стоите передо мной? Да?
Абсолютно.
Вот и все. Вот вам начальник может сказать, если вы умный, а я глупый, то почему я сижу в кресле начальника, а вы стоите передо мной на вытяжку? Вот вам простое доказательство. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, Москва.
Да, Москва, Андрей, здрасте, Андрей. Как вы думаете?
Я думаю, что мы никому не нужны со своей психологией, хотя бы у нас состоятельство. Они просто нас боятся, если взять эту натовскую войну.
Чем нас
чтобы
боятся?
Не так что-то сделать, что мы не так своими корявыми ручками на ту кнопку нажмем.
То есть по неряшливости можем их уничтожить, вы имеете в виду?
Да, случайно.
По ошибке.
Они этого боятся.
Все время ракеты попадают в Камчатку, если вы читаете прессу, а какой-то раз возьмут, да и попадут в город Ном, да?
Все возможно, да.
Да, спасибо. То есть вот эти ракеты, которые все время попадают в Камчатку, вдруг они в Анкоридж или в Ном попадут, вот они, наверное, этого боятся.
Это будет ужасно, конечно.
Понятно.
Поэтому надо...
Маша, закругляемся. Маша, закругляемся.
Вести идеологическую войну.
Закругляемся.
Информационную.
Все равно вы кому-то служите, потому что есть силы выше вас, больше вас, злее вас, умнее и подготовленнее вас. Эти службы называются спецслужбы. Говоря, что бы то ни было, совсем все равно что, вы де-факто создаете некое психоэмоциональное, информационно-интеллектуальное поле, служащее либо ЦРУ, либо КГБ, либо МОСАД.
Не оказывайте на меня идеологическое воздействие, Сергей Леонидович.
Как вы думаете, по чьему заданию я здесь вот вещаю?
Вот вы не знаю, но меня вы склоняете...
В интересах сигуранцы румынской, да. Да.
Я буду служить кому-то, маниату или маниуту, вот ему.
Маниту.
Не важно.
Не примазывайтесь к нам силу. 10:35. Радио «Эхо Москвы». Право знать. Разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Марией Майерс. Маш, вот хотел ответить тебе на два вопроса здесь. Mm-hmm. Прислали. Во-первых, что Фрэнсис Дрейк, а не Колумб. Ну, Фрэнсис Дрейк...
Тоже известный шпион, да?
Тоже был. Mm-hmm. Натовец, mm-hmm. конечно, мы знаем. Вот, привез картошку именно нам. Пишет, спасибо большое. И спрашивает, много ж до меня, как знаменитого китайца, значит, когда же Новый год? В ночь на 7 февраля? В ночь на 7 февраля? Лунный Новый год китайский. Но
а что делать надо здесь, в Москве?
Стрелять изо всех сил, отгоняя духов. Вообще, смысл стрельбы в том, что вы отгоняете злых духов
из
в
чего?
Эту ночь. Ну, вот из того, что издает шум. Если у вас крупнокалиберный пулемет, как раз из него.
Ну, а можно просто пошуметь без
да, хлопушки всякие.
Вот хлопушки. Вот.
Потом, значит, но. Есть одно но. Есть такой у нас маг-чародей Бронислав Виногродский, который говорит, что есть еще и солнечный календарь перехода года. Не лунный, а солнечный китайский. Когда солнце пересекает 45-й меридиан, это по московскому времени что-нибудь такое к вечеру 4-го числа.
То есть можно начинать 4-го, а заканчивать 7-го.
Да, то есть те, которые жрецы настоящие, 4-го уже считают год Удзы, земляной крысы. А весь мир будет праздновать, все прогрессивное человечество, в ночь на 7 февраля будет праздновать Удзы.
А какое явление свидетельствует о наступлении Нового года? По часам или там по появлению Луны на него?
Полночь.
Полночь.
Что вы, конечно, в полночь. Все в полночь происходит.
Полночь, начинаем стрелять.
Хорошо. Теперь я еще хотел сказать в дополнение к вашим военным темам. Забавная публикация о том, что генералов во времени новостей генералов будут гонять теперь в Министерство обороны, чтобы они отжимались непрерывно.
Классно.
Владимир Шаманов пришел, и как будто все ссылаются, они будут плавать на 100 метров, стрелять по мишеням, бегать на 100 метров и на 1 километр. С 21 января уже идет проверка. То есть генералитет уже, видимо, нужно освободить места. И вот эти стройные парни по 130 килограмм бегают вокруг Министерства обороны, пока не помрут. А на их место приходят, которые умеют бегать.
Я сделаю фотосессию.
Представляете?
Здорово.
Да, это очень интересно.
У нас даже дети в школах уже, по-моему, не бегают. Генералам самое...
Время от времени приходится. Время от времени приходится. Всякий раз. Вот. И на улицах Москвы и других городов вчера появились агитационные плакаты, призывающие избирателей прийти на участки в день выборов президента 2 марта. А на телевидении, мы узнаем об этом из прессы, из «Коммерсанта», появились первые информационные видеоролики. И вот привлекает этот самый Центризбирком, привлекает известных людей для этого, которые рассказывают, как хорошо голосовать.
Это банальность.
А?
Какая банальность, говорю.
А,
наверное,
смотрите,
там спортсмены знаменитые,
100%,
да?
100%, да. Но главное, что еще вот уже жалуются некоторые люди, говорят, что есть фигуры, которые твердо ассоциируются, например, с «Единой Россией».
Это Юрий Лужков.
Например, Юрий Лужков. Его плакат с Юрием Лужковым был замечен уже в Москве, который призывает просто прийти 2 марта голосовать. Но, и там написано, я проголосую правильно. Сейчас я найду точно, чтобы мне не ошибиться. Я голосую за будущее. Вот как. Мэр Москвы говорит, я голосую за будущее. Такой слоган, он официально одобрен ЦИКом, то есть это все легально правильно. Но люди указывают на то, что по существу это... Конечно, агитация за «Единую Россию», потому что Юрий Лужков ассоциируется с этой партией, а стало быть, за кандидата от «Единой России» Дмитрия Медведева. И так далее. Там всякие олимпийская чемпионка, легкоатлетка Светлана Мастеркова, Чащина, еще кто-то. А?
Ну, мне очень понравилось. Но это забраковали, по-моему. Вы читали это про Дроздова?
Дроздов, да.
Ой,
ну,
это
скажите.
Чудесно, это чудесно. Здравствуйте, друзья. Я много лет рассказываю вам о жизни животных. Теперь о мире людей. Главное, что нас отличает от животных, мы не следуем инстинктам, а делаем разумный выбор. 2 марта – выборы президента России. И каждый сделает свой выбор, потому что мы не просто люди, а граждане России. Счастья вам. Это Николай Дроздов. И, по-моему, этот ролик – заместитель председателя Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». На
сам
минуточку.
Дроздов, да.
На
да,
минуточку, да.
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 А, помимо того, что он известный телеведущий. Так вот, по-моему, это все забраковали, потому что текст показался несколько двусмысленным. Ну, так посчитала часть специалистов ЦИК.
А я знаю, в чем двусмысленность. Потому что он говорит, наше отличие от животных, что мы не следуем инстинктам. Понимаете? То есть это голосовать за Дмитрия Медведева противно инстинктам. Это антиинстинктивно.
А, это антиинстинктивно.
Инстинкты какие? Продолжение жизни, я не знаю, сохранение жизни. А он намекнул, Николай Дроздов, что за Дмитрия Медведева как раз противно инстинктам сохранения жизни там, и так далее. Да? Это, наверное, изобраковали. Мгновенно это показалось подозрительным и двусмысленным.
Угу.
Хорошо, на вас-то вот действует это, нет?
Что? Вот эта
агитация.
Агитация? Не, ну как? Как и любая информационный прием, на меня действует агитация.
Маш, вот есть один очень важный аспект, и я обращаюсь также к нашим слушателям. Дело в том, что когда создается информационное поле тотальной победы одного из кандидатов, когда создается такое поле, что вот буквально из утюга идет это имя, да, вы получаете некую убежденность, что он победит, даже если это не ваш кандидат. Это поразительная вещь. И я могу сказать, что в 96-м году, зимой 96-го года, был такой феномен в сознании, по крайней мере, москвичей. Люди говорят, 96-го года, вас тогда не было, неважно. Ну, смотрите, и, значит, что говорили? Вы за кого голосуете? Ну, отвечают, за Зюганова, за Ельцина, по-разному отвечали, да? Вот, там, ну, кто-то говорит, за Явлинского. Значит, а скажите, а кто победит? Второй вопрос. Вот это главный вопрос. Кто победит? Зюганов. То есть была некая убежденность вот в феврале, в январе 96-го года, что я-то, может, и голосую за Явлинского, там, условно говоря, может быть, или за Зюганова, или неважно. Но победит-то Зюганов.
Ну, что изменилось?
Вот сейчас, и тогда этот опрос проводил, я думаю, Александр Аслон, его ФОМ, да, ФОМ, Фонд mm-hmm. общественное мнение. И сейчас перед нами свежий опрос ФОМа, очень интересный.
То
как
самое?
Вы полагаете, то же самое. Смотрите с Зюгановым. Кто пойдет голосовать из идущих вообще голосовать? Извините, я думаю, Геннадий Андреевич, сейчас я объясню, а то будет гнев какой-нибудь вельможный. Смотрите. Из тех, кто идет голосовать, не из населения России, а из тех, кто идет голосовать, да?
Mm-hmm.
Сколько человек, насколько я понимаю, так задавался вопрос, сколько человек голосуют за, если вы идете голосовать, то вы голосуете за Геннадия Андреевича Зюганова. Здесь 5%, да? Если вы примете участие в выборах, за кого из политиков вы, скорее всего, проголосуете? ФОМ, опрос ФОМа. 5% за Зюганова.
Mm-hmm.
Дальше идет такой вопрос. А в принципе... В принципе, за кого бы вы могли проголосовать? Ну, кто вам не противен? За Геннадия Андреевича 10%. Смотрите, в два раза больше.
Так.
Дальше вопрос. Вы считаете, что он победит на выборах? 0% за Геннадия Андреевича. Ноль. Вот здесь... Кроется воздействие, вот это вот манипуляция массовым сознанием, понимаете? Есть желание голосовать, осознанное гражданское желание. Я хочу голосовать за X или за Y. Второе. В принципе, если бы его не было, ну, мне не противен еще и тот, да, еще парочка, например, каких-то людей. Но я думаю, что они не победят. И если я думаю, что они не победят, такого черта я вообще за них голосую. Понимаете? И вот эта убежденность, что победит Медведев, знаете какая? 84%. Как вы полагаете, задает ФОМ опрос, это последний опрос, он проводился в минувшие выходные. Как вы думаете, кто из политиков будет избран президентом России? 84% Дмитрий Медведев, 1% Жириновский, 0% Зюганов, 0% Касьянов. Касьянова еще тогда не сняли, да? 0% Богданов. Затрудняюсь ответить, 15%.
Я просто еще смотрю на цифру. Если вы примете участие в выборах, то за кого вы, скорее всего, проголосуете? 54%, да?
Да.
И как вы полагаете, кто из политиков будет избран? 84%.
То есть здесь есть вот этот плюс
30%.
Абсолютно.
Правильно?
Абсолютно.
И по идее эти 30% должны были бы распределиться между кем, по идее, да? Вот эти 30%, которые говорят, не, я не за Медведева, но Медведев будет президентом. Наверное, между Жириновским, между Зюгановым, может быть, между теми снятыми
или не дошедшими. Давайте спросим наших слушателей, насколько силен для них вот этот шарм, это обаяние, промывание мозгов, насколько существенно это?
Кстати, здесь ответ есть и на этот вопрос. Сейчас я его найду. Там социологи спросили, может ли измениться ваше мнение? То есть...
Сейчас, секундочку, да. Угу. Смотрите, для меня понятно, что убежденность, что мой не пройдет, что мой не победит, играет ключевую роль. Угу. Для меня это понятно. Это абсолютно очевидно.
Как вы думаете, может или не может случиться так, что вы передумаете и проголосуете за другого кандидата?
Сейчас запустим голосование.
48% говорят, что мое мнение уже измениться не может. 11% сказали, что может.
Давайте запустим голосование. Давайте запустим голосование. Политтехнологические, технологические вообще взгляды существенно меняют мои предпочтения при голосовании. Да, 660-0113. Нет, 660-0114. Понимаете, да, когда вы понимаете, что все равно Медведев, кой черт тогда голосовать или вообще как за другого, да? Ну, значит, или не идем, или уже тогда идем за Медведева, или что-то делать, да? Вот, то есть политтехнологический расчет, который действовал точно так же и в декабре. Насколько политтехнологический расчет влияет на ваше голосование? Он сильно, существенно влияет, вот так, он существенно влияет на мое голосование. Да, 660-0113. Нет, 660-0114. Вернемся через минуту.
Разворачивайтесь в марше!
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло!
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Арлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти сручнее. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Вай, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, и чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Cobra Connex. Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Проникновенная, ироничная, чувственная Алена Свиридова в концерте презентации нового альбома «Сирена» или «12 историй, рассказанных на рассвете» 8 февраля, МХАТ имени Горького. Настоящая живая музыка. Билеты по телефону 644-2222 при поддержке газеты «Московский комсомолец».
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51, 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Развернитесь, пожалуйста.
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru
10.47, почти 10.48. Маша, вот что у нас наголосовалось, давайте посмотрим.
Да, тут любопытная история.
Мы в который раз решаем, да, насколько... вот этот фон, который создается телевидением и всеми средствами массовой информации, что победа уже сделана, насколько он на вас влияет? 660-0113, да, влияет. И у нас 11... Ровно 11, да?
Ровно
11%. 89% предпочитают сделать, как сказать, должное в своем понимании, и 89% считают, что не влияет.
Это означает ровно две вещи, на мой взгляд. Это означает либо то, что эти люди лукавят, скажем мягко, просто-напросто не признаются сами себе. Это первое. А второе, наверное, то, что это воздействие, оно действительно оказывается на подсознательном уровне. Это к вопросу об информационных войнах. Да, это вопрос об информационном воздействии. То есть на вас влияет так, что вы даже этого не понимаете.
Ой, вот это же описано в информационных войнах. То есть вы как бы...
Так вот
вы
я
как
вам ровно говорите... ссылаюсь. На кого? Да. На Шафранский, да?
Вы как бы, да, Шафранский. Господин Шафранский из ВВС, из Пентагона. Так вот, 3000 респондентов. Опрос ФОМа мы сейчас комментируем, который вывешен на сайте. 3000 респондентов, 200 населенных пунктов, 63 субъекта федерации. По месту жительства 26-27 января проведен опрос. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Абсолютно важные данные. Люди, скорее всего, из тех, кто пойдет проголосовать, скорее всего, готовы проголосовать за Дмитрия Медведева 54%, да? Значит, он проходит с первого тура. Mm-hmm. А считают, что он победит 82 или 84, что-то там, да? Я уже это закрыл.
54 на 84.
54 на 84. Mm-hmm. Вот 30%, которые как зайцы, перебегая от здания к зданию, вдоль стеночки, да, уклоняются там от падающих на них призывов голосовать за Медведева, но, тем не менее, они о них знают. Они о них знают. И этот фон, гул, постоянный рокот, создает впечатление, что игра сделана. И этот гул, и этот рокот на самом деле и делает игру де-факто.
Конечно.
Все, да? Все. Когда 84%, неважно, они за Медведева или против, они сказали, победит Медведев. Правильно? Все, игра сделана.
Конечно.
Ну вот, ну вот.
Смешно. 3-6-3,
а?
Смешно.
3-6-3, 3-6-5-9. Это власть толп. Это власть...
Это очень смешно.
Это власть электронных средств массовой информации. Это власть...
По большому счету, у вас не остается выбора, понимаете? Вы-то думаете, что вы протестуете, а на самом деле вы складываете яблоки в их корзинку, понимаете? Вы льете воду на их мельницу.
Все?
И остаетесь при своих интересах.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Мне нравится.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Да, Николай.
Я хотел вот... Сергей, вот о чем сказать. Да. Вот о предыдущей теме.
Какой предыдущий?
Вот был такой тележурналист Таратута. Помните?
Нет,
такого?
Подождите. Ну, давайте уж поэта, я вас очень прошу.
Я на поэта, на меня это не действует.
Не действует?
Нет, абсолютно.
Не действует, но вы знаете, кто победит, да?
Да.
Вы знаете, кто победит? Кто победит?
Медведев.
И не действует?
Медведев.
Но от кого вы это знаете?
Да просто от общественно-политической обстановки, от всех этих...
А откуда вы черпаете информацию?
Но кто вам сказал? Это ваша семья? Вы
из окружающей среды.
А что она составляет?
Телевидение?
Ну, что ее формирует, эту среду? Телевидение?
Разговоры, так сказать, с друзьями.
Раз.
Телевидение, радио. Вот «Эхо Москвы», в частности. Значит, и вот вообще расклад так чувствуется, что все будет именно так.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот. И человек не знает, не
а
знает
вот
о том.
Представьте себе.
Да. Он, вот прекрасный пример Шафранскому в энциклопедию.
Представьте себе, что вот реально, вот на минуточку, вот мы бы искренне, вот каждый из нас в отдельности, все мы вместе, вот мы бы не знали, кто победит. Вот вообще, вот чистый, вот стерли нам память, просто сделали такую эту самую переустановку, перезагрузку. И вы приходите 2 марта на выборы, и вы, вот для вас эти фамилии равнозначны. Вы, может быть, знаете что-то об их предвыборных программах, об их каком-то политическом опыте, но вы не представляете, кто из них победит. Представляете, как могли бы измениться
вам
результаты?
Вам загружают просто текст. Этот борется за это. Этот борется за это. Этот борется за это. На уровне деклараций.
Угу.
Дальше вам дают индекс того, как часто они говорили и делали, и как часто они говорили или не делали. То есть, насколько можно доверяться их слоганам, да? Все. То есть, текст без контекста. Текст без контекста. Кто побеждает? Я не знаю.
Я не знаю. Но такого не бывает, к сожалению.
Нельзя отделить текст от контекста, конечно. К сожалению или к счастью, но это так. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, секундочку, у меня просто разъединился.
Ну, вернитесь.
Алло, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Как вас зовут?
Валерий Васильевич, я из Москвы.
Да, Валерий Васильевич.
Вы знаете, вы мне, конечно, очень нравитесь. Серьезно.
Ну, я вас умоляю, да, Валерий Васильевич.
Да. И я хотел бы сказать, вот недавно была передача «Как рухнула Византийская империя».
Да.
Угу. Вот я, например, даю срок наш свой, чтобы рухнула Россия, примерно 100 лет.
Еще 100 лет.
Да, вот мы будем существовать 100 лет.
А с какого времени вы думаете, она падает? Наша империя. Наша империя с какого времени падает?
Вот с этого времени, пока вот мы сейчас живем. С 2008 года.
А где слом вот этот?
А слом идет от того, что вот мы, например, живем в России, мы все знаем. В Америке живут, они ничего не знают. Кто у них будет президент и так далее и тому подобное.
Ой,
они
Валерий Васильевич, не совсем так.
А мы, например, все знаем. Мы умные знаем, что у нас будет президентом товарищ Медведев.
Валерий Васильевич, не совсем так в Америке.
Это
вот поверьте мне, честное слово.
Я писал совсем не
так
в Америке.
Я в Америке езжу в городочек захолустный.
Но там не знают. Серьезно,
Валерий Васильевич, Валерий
Васильевич. Все, что надо, они знают.
Валерий Васильевич, я езжу в захолустный городочек в Америке, совершенно захолустный, да, куда приезжают фермеры стрелять из лука.
Да.
И я с фермерами, которые из захолустья приезжают в захолустье, я там с ними тусуюсь по 2-3 часа. И столько воплей против вот этих глобальных корпораций, против сволочей-буржуа, которые нанимают пуэрториканцев, а им не дают возможности настоящим американцам работать. По 3 часа стонов я там слушаю. Все они знают.
Но я с вами согласен, что да, они знают. Они корпорации и так далее.
Они обвиняют свои корпорации, они ненавидят свои корпорации, потому что среднему американцу некуда деться и так далее, и так далее.
Кроме всего прочего, там все-таки существует гражданское общество, как бы это ни звучало.
Ну, я говорю, я разговариваю с крестьянами, да? Понимаете? Да. С крестьянами. Они приезжают на своих грузовиках, в клетчатых рубахах.
У них есть своя собственность, у них есть чувство собственного достоинства, у них есть возможность пойти и проголосовать.
И ненависть к своим корпорациям. Абсолютно. У них есть. Вот они своих Дерипасок, Фридманов ненавидят пуще.
И они вам, кроме того, выдадут полный расклад по войне в Ираке со всеми подробностями.
Да, и расскажут, хорошо это или плохо. Ну, еще примем звонок, еще звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Убежденность в том, что кто-то победит, влияет на вас?
Нет, на меня не влияет. Более того, я считаю, что на большинство наших граждан это тоже не влияет. А ваша статистика, которая показывает, что...
54-84.
Да. Я считаю, что тут имеет место такая ключевая фраза. Знаете, не важно, как люди голосуют, а важно, как подсчитываются голоса.
Ну, вот вы скептик, именно... поверьте. Ну, нет, ну, хорошо.
Опять же, а разве этот скептицизм, он не в интересах того, кто считает? То есть, вот представляете, я вас убеждаю в том, что вот да, я считаю, может быть, я где-то там продажная, нечестная такая, сякая вообще есть там у меня, нечиста на руку.
Уже бы это все было известно. Нет, нет, послушайте.
Нет, но я... Мне...
200 населенных
это
пунктов.
Это тоже вода на мою мельницу.
Я не знаю. Я знаю о том, что говорят. Я знаю о том, что говорят. Им заказывают опросы Кремля. И Кремлю платят. Или по указке Кремля платит какая-то корпорация. Неважно. Значит, но я, понимаете, как уже седой черт, я столько лет и уже десятилетий пользуюсь опросами ФОМ, что я тупо продолжаю это делать.
Но вы можете посмотреть Леваду. Я вас уверяю, что там мы смотрели перед, делали цифру перед парламентскими выборами, смотрели очень внимательно. Там, в общем, невелика разница. То есть очень сильно похоже на правду.
Я вам скажу теперь уже, как участник и ветеран движения, сентябрь 99-го года. Сентябрь 99-го года. Я не видел ни одного человека, который бы не был уверен в победе Лужкова-Примакова. Все были уверены. Я тоже. Я тоже был уверен в их победе. И уверенность в победе, кого бы то ни было, это абсолютно важный фактор. Вот его надо ломать. Уверенность
получилось
в победе. А?
Получилось.
Вот этими руками, без единого гвоздика, я пошел. Сегодня пятница. Ура!